Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника 4-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час вещания очередная передача из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 41-е зачало, 11-я глава, 16 по 20 стих. Господь сказал: «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее“. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его, за то, что они не покаялись». Господь обличает неверие и жестоковыйность тех, кто отвергает проповедь спасения. «Кому уподоблю род сей?» — говорит он. Он сравнивает этих людей с малыми детьми, которые играют, подражая взрослым, во взрослые свадьбы и похороны, изображая веселье и плач. Но поскольку это только игра, ничего серьезного не происходит. И точно такое же воздействие оказывает на этот род служение Иоанна Крестителя и самого Христа. Господь наш употребляет множество средств для спасения душ человеческих. Он хочет, чтобы все спаслись, и делает все для достижения этой цели. В притче это названо игрой на свирели и пением печальных песен. Господь играл нам на свирели, в драгоценных обетованиях Евангелия, и пел печальные песни в грозных предупреждениях закона. Он играл нам на свирели в благодатных и милостивых деяниях промысла Божия и пел печальные песни, посещая нас бедами и скорбями. Объясняя притчу, Евангелие показывает нам различный характер служения предтечи Христа. Иоанн пришел с печальными песнями, он не ест, не пьет, вся жизнь его проповедь поста и покаяния, но они предпочитают не обременять себя воздержанием. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и играет им на свирели, вступая в общение со всеми людьми, никого не отвергая. Казалось бы, те, кто не ужаснулся своим грехам от суровых слов Иоанна, должны были быть привлечены к Богу кротостью и любовью Христа, от которого апостол Павел научился быть всем для всех. Но все оказалось напрасным для слишком многих. Вы не плясали и вы не рыдали. Господи, кто веровал слуху нашему, и мышца Господня кому открылась? Хуже всего, что сами, не принимая дар спасения, эти люди стараются возбудить у других недоверие и презрение к слову истины и его проповедникам. О предтече они говорят, в нем бес, его печаль и суровость они объясняют воздействием на него сатаны. А Спасителя обвиняют в том, что он любит есть и пить вино. Могло ли быть сказано что-либо более лживое о том, кто не себе угождал, чья жизнь была всецелым самоотвержением и служением другим, восхождением ко кресту и крестом? Они обвиняют Христа, что Он друг мытарям и грешникам. Поистине, Он их самый лучший друг, какой только когда-либо был у них, ибо Он пришел в мир спасти грешников. Род сей подобен детям, которые сидят на улице. Улица — это место праздности, или деловой сутолоки, или шумных развлечений. Умы и сердца сидящих здесь заполнены мирскими попечениями, которые заглушают проповеданное им слово и, в конце концов, умерщвляют их самих. И оправдана премудрость чадами ее. Христос — истинная мудрость, у Него сокрыты все сокровища премудрости. Крест Христов для одних безумие и соблазн, для призванных же Божия сила и Божия премудрость. Есть премудрость, сходящая свыше, и есть земная, душевная, бесовская. Тогда начал Иисус укорять города, в которых наиболее явлена была сила Его за то, что они не покаялись. Христос начал Свою проповедь задолго до этого, но только сейчас мы слышим его обличение. Мудрость зовет вначале с любовью, но когда ее призывы оказываются отвергнутыми, она обличает. Самое постыдное в их жизни было то, что они не покаялись. Проповедью предтечи Христа и его апостолов было покаяние. Они играли на свирели и пели печальные песни, чтобы обратились сердца согрешивших к Богу. Христос обличал их за многие грехи, стараясь привести их к покаянию. Но когда они не покаялись, Он возвысил голос грозным предупреждением, чтобы они увидели свое безумие и поняли, что нераскаянность означает невозможность исцеления их ран и смерть.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. У нас полгода назад прошел на телеэкранах первый сезон сериала «Годунов». относительно недавно прошел второй сезон. Разговоров было много, споров огромное количество. Насколько я помню, известный публицист и обозреватель Царьграда Егор Холмогоров высказался положительно. Насколько я помню, Клим Жуков высказался отрицательно. Споров много. Если я вам еще не наскучил, пожалуйста, послушайте мое мнение. Мнение мое следующее. Этот сериал есть совсем неплохой продукт. У нас принято ставить либо пятерку, либо единицу. Как-то в русской культуре присутствует стремление отказаться от всего среднего. У нас нет ни троек, ни четверок. И даже двойка считается не слишком радикальной оценкой. Уж либо кол, либо единица. Либо сверкающее ожерелье, либо содержимое привокзальной урны. Вот Борис Годунов – это то, что можно назвать твердой четверкой. Вот примерно так. Но прежде всего, огромное количество замечаний по поводу исторических фактов, одежды, антуража и так далее. Сразу скажу, да, там есть ошибки, причем ошибки очень серьезные порой. Но не в 1571 году погиб Малютус Куратов. Но не было отправлено посольство, которое должно было позвать царевича Владислава Жегемонтовича на царство при живом и царствующем Василии Шуйском. И, в общем, постриг Ксения Годунова приняла тоже в 1605 году, сразу после того, как погибла ее семья, и над ней надругался Лжедмитрий I. Она не медлила с этим. Она, в фильме показана, живущий при монастыре, она жила там просто как инокиня, а не как лицо, готовящееся к постригу. Множество мелочей, которые касаются, там, допустим, прихода Козы Гиреи в 1591 году и так далее, и так далее, и так далее. Знаете, я изучал ту эпоху десятилетиями, и, наверное, в каждой серии мог бы наковырять некоторое количество ошибок, слабостей, искажений. В некоторых случаях я хотел бы разуверить в том, что сделана ошибка. В некоторых случаях сделано предположение в рамках возможного. То есть источники, например, не дают четкого ответа на вопрос, был ли Федор Никитич Юрьев, он же Романов, в опричне или нет. Был ли Василий Иванович Шуйский в опричне или нет. То есть ни в одном документе не сказано, что они там были, но представители их семей в опричне были. И Шуйские были, и Романовы Юрьевы были. Поэтому, ну, предположить это кинематографисты могли. А вот, допустим, то, что злым гением царевича Дмитрия Углицкого стал не Борис Годунов, а его жена, дочь Малюты Скуратова, Мария, предположение, которое весьма вероятно. Когда-то я сам высказался в пользу того, что для политического почерка Бориса Годунова, человека достаточно тонкого, аккуратного, тупое убийство среди бела дня, но не характерное, ну, как если бы в начале шахматной партии, допустим, гроссмейстер Карпов или Ботвинник взял бы в руки ладью свою, повертел бы ее, понюхал и попытался пойти через пешки куда-то там вперед. Но нечто странное. Так что очень возможно, что кто-то из доброхотов Бориса Федоровича, не обязательно жена, может, его дядя Дмитрий, гораздо менее опытный политик, могли, конечно, оказать такую услугу, по правде говоря, медвежью. Так что не судите строго. В некоторых случаях источник не позволяет судить, кто виновен так или иначе в деле Дмитрия Углицкого, кто был в опричнике, кто нет, и множество иных вопросов. Ну и, прям скажем, вот 1591 год, то, что гонцом, который до крымского хана домчал ложные известия о том, что к Москве идет новгородская рать, был все-таки, видимо, не Федор Никитич Романов, а какое-то достаточно безвестное лицо. Здесь мы говорим о большей и меньшей вероятности версии. Ну а теперь давайте вот от этого отключимся и зададимся двумя вопросами. По сравнению с другими телесериалами и фильмами, художественными фильмами, которые идут на русском ТВ и в русском прокате, этот в большей степени перевирает историю или в меньшей? А я бы сказал, что все же в меньшей. Если не брать последней серии второго сезона, лучше бы ее вообще не было, этой серии. Она сильно испортила все впечатление от всего сериала. Видимо, то ли денег не хватило, то ли еще что-то случилось в процессе съемок. Но сюжетные линии, историческую правду и здравый смысл скрутили винтом и поставили в угол отдыхать. Поэтому, тут, ради бога, смотрите этот сериал без последней серии, там просто чушь бесконечная. Так вот, если убрать эту серию, то в целом получается, что Годунов все-таки более фактически основателен, чем другие наши сериалы и фильмы. И бесконечно более основателен, чем фильмы, выпущенные в Соединенных Штатах и даже в Англии, которая вот до последнего времени славилась относительно приличным историческим кино. Чего не скажешь вот о последних годах. Знаете, ну, ошибки есть, но их меньше, чем в принципе есть в русском кинематографе, и существенно меньше, чем в зарубежном. Можно говорить о том, что в Годунове приличное музыкальное оформление. Можно говорить о блистательном актерском ансамбле. Можно сказать, что и роль Федора Никитича, впоследствии патриарха Филарета, и роль самого Бориса Годунова, и роль совершенно незаметного персонажа вроде бы Ксении Шестовой, и роль стрельца Нечая, и несколько других ролей сделаны удачно. То есть это актерский успех, и тут надо просто-напросто поклониться людям, которые великолепно отработали очень сложные роли. В частности, и Безрукову. Это хорошая работа, это достойная работа. Хорошо то, что в этом сериале показано, то, что вся русская история пронизана мистикой христианской. То, что вера в Бога, любовь к людям, соблюдение закона — это три кита, которые держат нашу русскую жизнь, и они, в принципе, не дают России скатиться в преисподнюю. Как только происходит разрушение этих основ, это очень хорошо показано в обоих сезонах, происходит крушение в бездну. Надо просто с пониманием отнестись к тому, что, конечно же, продюсеры фильма старались сделать его более зрелищным, более, что называется, забойным. И, конечно, надо с пониманием отнестись, что консультант фильма, фактически участник сценария Николай Сергеевич Борисов, действительно очень крупный специалист, человек огромного авторитета в науке, далеко не всегда мог быть ими услышан. Отсюда вот эти самые ошибки. Но теперь давайте взглянем с другой стороны. Понимаете, какая вещь? В нашем кинематографе и, наверное, в нашей культуре существует одна серьезная ошибка отношения к историческому материалу. Может быть, фильм или сериал «Хроника», в котором авторы придерживаются достаточно жесткой исторической фактуры и не дают баловаться режиссеру и продюсеру. Это зависит, собственно, от заказчика. И здесь просто за кинематографом, наверное, надо приглядывать, чтобы врали меньше. И есть фильм, в рамках которого зрителю предоставляется прекрасная легенда. Пытаться совместить то и другое, но глуповато. Конечно же, Годунов этот сериал позиционировался скорее ближе к первому, но время от времени в него пытались воткнуть и второе. То есть вместо исторической глубины давали эту самую легенду. Получалось не очень. Однако, и в этом смысле достигнут определенный успех. Видите ли, какая вещь? Когда советский человек и постсоветский человек сталкивался со словом «царь», что первое у него всплывало в голове? А у него всплывал бородатый смешной старичок из советских мультфильмов. Или когда он сталкивался со словом «бояре», что у него всплывало в голове? А вот из фильма «Петр» первый жирный такие бородачи, которые уныло сидят в темной думе и ссорится из-за того, кто должен выше местом на лавке сидеть. В этом фильме показана глубокая, сложная трагедия русского народа и российского государства, в котором цари — это характеры сложные, характеры мистически заостренные, в котором каждый боярин выбирает свою психологическую, политическую, общественную функцию, и он в ней может быть достаточно силен или может быть неоправданно слаб. Ну вот, таким почти злодеем, неоправданно слабым и функции боярина, и функции царя показали Василия Ивановича Шуйского. Я с этим не могу согласиться. Этот царь, конечно, вообще в нашей культуре неоправданно, скажем так, понижен в своей деятельности и оклеветан. Но ведь все-таки это художественный сериал. Значит, за его создателями есть право на художественную правду. Не там, где они мудрят, переписывая историю, а там, где они подают контекст истории как бы с высоты птичьего полета. Там, где они показывают то, что Россия прошла через тяжелейшее кровавое очищение. И Господь это очищение даровал по грехам военно-политической элиты нашей страны. И она сама, теряя людей, теряя свои богатства, становясь под удар, прошла вместе со своим народом это очищение. Кто-то сгорел в нем, а кто-то возвысился. Ну, как тот же самый Филарет. И, знаете, я с очень большой благосклонностью хотел бы высказаться о тех, кто снимает телесериалы не о менеджерах, обряженных в боярские кафтаны, а о великих русских людях старины, которые оказались способны и на великую добродетель, и на великое предательство, и на великий успех, и в этом смысле представляются какими-то глыбами, очень значительными личностями. Пускай впредь о нашем народе снимают фильмы, которые показывают его сложным, изощренным, высококультурным, в чем-то буйным, страшным, варварским, а в чем-то наоборот, являющимся наследником изысканной культуры Византии. И вот поэтому при всех недостатках сериала, а их полно, при слабой, страшно слабой последней серии второго сезона, при вольностях, которые сделали продюсеры-режиссеры, знаете, скорее мое отношение к этому сериалу положительное. Пока лучше у нас ничего нет. И то, что вышло, ну, наверное, твердая четверка. Можно смотреть повторно. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Брату твоему не заменяй любовью какой-либо вещи, потому что брат твой тайно приобрел внутрь себя того, кто всего драгоценнее. Оставь малое, чтобы обрести великое. Презирай излишнее и малоценное, чтобы обрести многоценное. Будь мертв в жизни своей, чтобы жить после смерти. Передай себя на то, чтобы умирать в подвигах, а не жить в нерадении. Ибо не те только мученики, которые приняли смерть за веру во Христа, но и те, которые умирают за соблюдение заповедей Христовых. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Смерть невыносим твой зрак, душа мятится в иступлении, предчувствуя кромешный мрак, и тщетно молит, дай мгновенье. Увы, мгновенье не дано, последний вдох, последний выдох. А смерть, кому не суждено оставить все свои обиды и побрести куда-куда, навстречу пламени или стуже, и велий плач, и теснота обыму трепетную душу. И злые бесове тесня несут грехов рукописанье. О Боже, сохрани меня, дай пред кончиной покаянье. Когда безжалостной рукой смерть не подаст и мне мгновенья, пусть со святыми упокой не пропоют ни в осужденье.
Я хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и, так сказать, богословском содержании, но прежде всего в ее личном прорастании в душе.
Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода».
Что бы я ответил, если бы мне сказали, что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово? Что, кто для вас Христос?
В эфире радио «Радонеж». Передача из цикла протопресвитера Александра Шмемана, с которыми тот выступал в эфире радио «Свобода» более 30 лет, с 1953 года почти до своей кончины в 1983 году. Записи любезно предоставил радио «Радонеж» сын отца Александра Сергей Александрович Шмеман.
В 1955 году парижский астроном Кудер писал: «Отныне уже невозможно отделять друг от друга космологию и космогонию, ибо световые лучи приносят нам образ галаксий в самой разнообразной стадии их развития. Перед нашими глазами сейчас не менее миллиарда лет эволюции. Самые большие телескопы достигают галаксий, отделенных от нас 2 миллиардами световых лет. Уже в 960 году можно было созерцать галаксии, находящиеся от нас на расстоянии до 6 миллиардов световых лет. Таким образом, мы можем видеть эти галаксии такими, какими они были в эпоху, когда наша Земля еще даже не была сформирована. Действительно, когда мы теперь смотрим на космические объекты. Мы видим их не такими, какими они существуют сейчас, а такими, какими они были, когда световой луч, созерцаемый нами, был ими испущен. Чем дальше мы смотрим, тем более древний мир мы видим. Если космологией называется наука о Вселенной, то в наши дни эта космология предстает перед нами как космогония, то есть как наука о мире в состоянии развития и становления. В течение долгого времени, и об этом я уже говорил в прошлой своей беседе, принцип становления, развития, эволюции казался подозрительным людям веры и религии. Я говорил, что в этом страхе перед расширяющимся горизонтом научного знания заключена была одна из драм нашей цивилизации, драм, до сего времени разделяющей человечество как бы на два лагеря. Только сравнительно совсем недавно теория эволюции не только перестала пугать религиозное сознание, но в теории этой само религиозное сознание начало находить религиозное содержание. Ибо, конечно, нет по существу более религиозной идеи, чем идея роста, возрастания и исполнения. Но, может быть, нигде так не очевидно начавшееся сближение исходных позиций и общих перспектив, как именно в области космогонии, в его космическом и астрономическом разрезе. Ничто так не вывело и науку, и религию, и состояние узкого догматизма, как созерцание этой все возрастающей в нашем здании бездонной вселенной, чем проникновение в тайну звездного неба, которое когда-то так поражало своим безмолвием французского философа Паскаля. Но что же происходит в этой поразительной и все обновляющей науке? Я начал с цитаты из астронома Кудера, и эту цитату можно было бы подтвердить тысячами других из современных астрономов. Как пишет один из них, мы перестали жить в космосе, как его понимал, например, Аристотель. В космосе, не подверженном ни происхождению, ни переменам, ни рождению, ни старению. Для Аристотеля космос не только был несотворенным и вечным, он был, подобно парменидовой сущности, сама устойчивость, сама вечность. Он был божественным. Отказ от идеи происхождения и перемен был в аристотелевской космологии результатом своеобразного обожествления мира. Современная же космогония разбожествила мир, потому что она научилась распознавать его физический и химический состав, его историю, потому что научилась измерять возраст звезд и признаки их старости. И с точки зрения философии мира и жизни, эти открытия космологии имеют, конечно, совершенно потрясающее значение. Ибо, и это нужно подчеркнуть со всей силой, впервые во всей истории науки перед учеными неумолимо встала проблема начала мира и проблема конца. Чтобы понять все значение этого открытия новой проблематики, нужно прежде всего вспомнить, что человечество веками держалось именно аристотелевского понимания мира. В средние века, в христианскую эру, к этому пониманию как бы извне пришито было учение о творении мира Богом и о том, что когда-то тот же Бог прекратит существование мира. Но, несмотря на это учение, мир средневековых ученых и мыслителей, арабов, евреев и христиан, мир Маймонида и мир Фомы Аквината и мир Декарта остается миром без движения, миром как бы готовым, лишенным нарастания и истории. Его начало и его конец остаются по отношению к нему явлением как бы внешним, каким-то необъяснимым божественным капризом, ничего в самом мире не объясняющим. Но сейчас это аристотелевское, неподвижное и неисторическое, неэволюционное понимание мира окончательно разрушено и сдано в архив. Мы знаем теперь непреложно и на основании уже не философских и отвлеченных, а эмпирических, то есть достигнутых проверкой фактов, что мир есть физический и генетический процесс, имеющий свою эволюцию, свой генезис. Мир – это постоянное возникновение и появление нового. Время – есть то понятие, что означает постоянный, никогда не прекращающийся генезис. Мы находимся на противоположном типе по отношению к древней греческой мысли, отрицавшей всякий генезис, всякое становление. Но вот тут-то мы подходим к самому важному, можно сказать, решающему смыслу этого глубочайшего переворота в научном миропонимании. Смысл этот тот, что впервые физика возвращает нас к метафизике, то есть к проблеме глубинного смысла самого физического процесса. Ибо если мы знаем, что космос находится в процессе становления, то совершенно очевидно возникает вопрос о начале и о конце этого процесса, о его целеустремленности. Пока в согласии с греческой мыслью у мира отрицалось всякое развитие и всякое становление, тема начала и конца могла провозглашаться только в качестве религиозной догмы, но к непосредственному опыту и к науке она никакого отношения не имела. Для постижения самого мира догма эта не давала ничего, была ненужной. Но вот тема эта сегодня возникает в недрах самой научной проблематики. Все, что мы постепенно узнаем о мире, о Вселенной, о звездах, настойчиво ставит ее как самоочевидную цель самой науки. Это и есть тот основной переворот, который постепенно наполняет науку совершенно новым содержанием, а одновременно ставит ее и в новое соотношение с религиозными интуициями, религиозными перспективами. Понять это значит сделать огромный шаг вперед на пути восстановления единства человеческого сознания, единства, утерянного в эпоху бессмысленной и бесплодной борьбы между религией и наукой. Эту тему мы и продолжим в следующей нашей беседе. Я говорил в прошлой моей беседе, что поворотным пунктом современной науки надо признать необходимость в космологии видеть прежде всего космогонию, то есть мир воспринимать как процесс, рост, становление и эволюцию. Я говорил, что это привело к тому, что наука необходимо поставила перед собой проблему начала и конца этого процесса, и что эта проблема по-своему сближает научную проблематику с религиозной. Вернемся теперь к этой теме немного подробнее. Ученые высчитывают в наши дни возраст Земли, что до неподвижной статической космологии Аристотеля, воспринятой позднее средневековой мыслью, не только представлялось бы бессмысленным, но было бы и настоящим кощунством. Мы знаем, что возраст самых древних минералов приближается к 3 миллиардам лет. Возраст Земли приблизительно 4 миллиарда лет. Также высчитывается возраст и Луны, которая, как известно, все время удаляется от Земли, и Солнца, и звезд. Мы знаем, что нормальные звезды представляют из себя сгущение газа. С 1938 года мы знаем, что энергия звезды происходит от мутации водорода в гелий, мутации, составляющих так называемый цикл беты. Так, например, наше Солнце на протяжении миллиарда лет превращает в гелий массу водорода, равную приблизительно 1/100 части всей ее массы. Солнце как бы съедает 800 миллионов тонн водорода в секунду. С другой стороны, мы знаем, что водород составляет около 50% всей массы Солнца. Таким образом, становится возможным высчитать сроки полного использования Солнцем своего водорода. Когда весь водород превратится в гелий, звезда гаснет. Звезды гаснут с разной скоростью. Пока одни угасают, другие создаются из космических газов. Большинство звезд нашей галактики возникло приблизительно 3 или 4 миллиарда лет тому назад. Пропорция кислорода и гелия позволяет нам высчитать возраст звезды. И, наконец, мы знаем теперь, что наша галактика распространяется на приблизительно 100 тысяч световых лет и состоит, по крайней мере, из 100 миллиардов звезд. До 1923-24 года можно было еще спрашивать себя, не ограничивается ли Вселенная нашей галактикой. Но в 23-24 годах открыты были другие галактики. Так что теперь мир воспринимается скорее как своего рода газ, состоящий из галактик, которых насчитывается несколько миллиардов. Мы знаем, кроме того, что сама материя имеет историю, генезис, эволюцию. Элементы, иные, чем водород, возникают в результате термоядерных реакций внутри самих звезд. Первичное облако газа, из которого рождаются галактики, не содержит в себе тяжелых тел, которые возникают уже внутри звезд. Таким образом, железо или кальций, находимые в спектре очень многих звезд, суть явления довольно позднего времени. Таким образом, даже так называемая периодическая система должна читаться как бы исторически по отношению к времени, к росту и генезису. Сложная материя молекулярного порядка есть явление еще более позднее. Та организация материи, что предшествует возникновению жизни, насчитывает, по всей вероятности, около 3 миллиардов лет. Можно сделать первый вывод. Материя имеет свой возраст. Еще столько 100 лет тому назад такое утверждение прозвучало бы как абсурд. Но после открытия радиоактивности, то есть спонтанного распада неустойчивых атомов, утверждение это стало научной самоочевидностью. Каждый атом имеет свой период, то есть время, необходимое для сокращения его количества наполовину, как, например, ураний, который имеет период в 4,5 миллиарда лет. Так возможно узнавать возраст тех или иных атомов. Все это приводит к вопросу. Когда в наши дни ученые говорят о вечности материи, что конкретно они имеют в виду? О какой материи они говорят? Ясно, что говорят они не о живой материи, сложном явлении, которое, как всем известно, сравнительно недавнего происхождения. Но и так называемые тяжелые ядра тоже не так уж стары. Следовательно, нужно восходить к атому водорода и еще выше. Но чем дальше мы восходим, тем очевиднее перед нами упрощение материи. Что же получится, если это восхождение мыслить бесконечным, как того хотят философы, настаивающие на вечности материи? Вот проблемы, вот вопросы, с научной необходимостью, возникающей сегодня перед сознанием ученых. Эти ученые еще не дали на них одинакового ответа, и в настоящее время насчитывается несколько типов или моделей построения Вселенной, предлагаемых наукой. Назовем, во-первых, теорию Вселенной, предложенную астрономом Парижской обсерватории Поль Кудерм в 1950 году в книге, озаглавленной «Экспансия Вселенной». По этой теории Вселенная имеет начало во времени и ограничена одновременно и временем, и пространством. На основании очень сложных математических и физических расчетов ученые приходят к выводу, что Вселенная несколько миллиардов лет тому назад заключалась в сравнительно ограниченной газовой массе, которая начала свое расширение или экспансию. Таким образом, можно предположить математически некую нулевую точку времени, его математическое начало. Сам я, пишет профессор Кудер, не придаю этой теории никакого метафизического значения и не делаю ее однозначной с теорией творения мира. Эта теория прежде всего научная и рациональная, и тем хуже для тех, которые осуждают ее априори во имя какого-то правоверного материализма, а также и для тех, кто сделает из нее трамплин для прыжка в богословие. Вот слова, вот точка зрения подлинного ученого. И мы тоже не будем из этой научной теории начала мира или начала Вселенной делать никакого трамплина для прыжка в религию. Важно, однако, то, что понятие начала материи, начала мира, казавшееся еще сравнительно совсем недавно научным абсурдом, перестает быть таковым и, по мнению очень серьезных ученых, становится необходимым для понимания Вселенной и самой материи. Но эта теория не единственная, и прежде чем мы займемся ее смыслом и выводами из нее, мы должны, честности ради, посмотреть, что думают о космогонии другие ученые. Этим мы и займемся в следующей нашей беседе. Я говорил в предшествующих моих беседах о том повороте в космологии, или точнее космогонии, в учении о мире, который заставляет современных ученых пересмотреть весь вопрос о материи и об ее развитии. Материя имеет возраст. Материя стареет. Материя перерождается. Но что значит тогда вечность материи и вечность мира? В прошлый раз я указывал на один из ответов на эти вопросы, и приводил слова французского астронома Кудера о математическом начале времени, то есть о той отвлеченной точке, с которой началось наблюдаемое нами развитие Вселенной. По этой теории Вселенная имеет начало во времени и ограничена одновременно и временем, и пространством. На основании очень сложных математических и физических расчетов ученые приходят к выводу, что Вселенная несколько миллиардов лет тому назад заключалась в сравнительно ограниченной газовой массе, которая начала свое расширение или экспансию. Таким образом, можно предположить математически некую нулевую точку времени, его математическое начало. Сам я, пишет профессор Кудер, не придаю этой теории никакого метафизического значения и не делаю ее однозначной с теорией творения мира. Эта теория прежде всего научная и рациональная, и тем хуже для тех, которые осуждают ее априори во имя какого-то правоверного материализма, а также и для тех, кто сделает из нее трамплин для прыжка в богословие. Вот слова, вот точка зрения подлинного ученого. Сам Кудер почувствовал, что его теория, которой он пришел чисто рациональным, чисто научным путем, вызовет бурю протестов как справа, так и слева. Слева его осудят те, которые увидят в его теории, как он сам говорит, богословский трамплин к учению о творении мира Богом, а справа — те, которые осудят его за то, что он трамплином этим не пользуется. Так оно и случилось. Как пишет один историк современной науки, вокруг этих проблем космологии идет сейчас настоящий бой между учеными, философское значение которого огромно. Так, например, другой французский ученый, профессор Довилье, в своей книге «Космогонические гипотезы» пишет так о теории Кудера и тех, которые считают неизбежным принять гипотезу начала материи во времени. Он пишет: «Не только гипотеза эта не подтверждается опытом, но она неприемлема априори из-за своего метафизического характера. Она предполагает сверхъестественное творение из ничего, которое не может уместиться в научную мысль. Если даже у нас не остается ничего, кроме одного принципа, а именно принципа сохранения энергии, по крайней мере, мы не должны нарушать его, принимая сотворение или начало энергии. Что поражает в этом тексте? Это открытое признание автора, что он отвергает другую научную теорию лишь потому, что она открывает путь религиозному истолкованию мира. Действительно, нигде с такой силой не сказывается поистине иррациональный страх науки и религии друг перед другом, как в этой постоянной оглядке. А не поможет ли моя теория врагу? 100 лет тому назад с таким испугом реагировала церковь на теорию эволюции и покрыла себя позором. Но сейчас тем же аффектом больны многие ученые. Для них наука именно априори не может и не должна иметь никаких точек соприкосновения с религией. И если даже факты указывают в эту сторону, тем хуже для фактов. Таким эффектом одержимый Довилье. И потому, как пишет ему в ответ другой ученый, теория его полна противоречий, недоразумений и нелогичности. Ибо для науки важно только одно. Важно знать, соответствует ли данная теория развивающегося мира опытной проверке, то есть действительности, или нет. Сказать же, что эта теория неприемлема априори из-за своего метафизического характера, пахнет скверной шуткой. Тут-то мы ведь подходим к самой сердцевине проблемы, а именно к неизбежности науки так или иначе принять это метафизическое измерение. Почему, например, говорить о начале — это вредная и опасная метафизика, а говорить о вечности материи – это наука. Ведь понятие вечности так же метафизично, как и понятие начала, ибо и то, и другое в равной мере не подлежат непосредственной экспериментальной проверке. И речь, следовательно, идет лишь о том, какое из двух понятий более рационально, то есть более соответствует всему тому, что мы знаем о мире, о материи, о космогонии. Любое понимание мира все равно неизбежно приводит к метафизическим выводам и обобщениям, и бояться их – это именно отрицать науку. Как замечает тот же Кудер, я не разделяю мнений тех, которые реагировали ненаучно на теорию начала мира. Одни сразу заговорили о творении, другие отвергли ее за якобы ее буржуазный характер. Единственное возражение, которое можно было бы сделать теории необратимого роста Вселенной, было бы возражение с позиции циклического понимания этого роста. Вселенные по этой теории как бы следуют одна за другой, рождаясь, развиваясь, старея, умирая, если так можно выразиться, воскресая. Некоторые ученые так панически боятся идеи начала и конца, идеи, для них насквозь пропахнувшей ненавистной им религии, что они предпочитают воображать вот этот круговорот, но именно воображать, ибо в области фактов и эксперимента на него решительно ничего не указывает и ничего к нему не ведет. Это своеобразный возврат к античным воззрениям Анаксимандра, Гераклита и стоиков. Вечная и несотворенная Вселенная развивается от единого к множественному, затем от множественного возвращается к единому и так снова без конца. Но Анаксимандр, Гераклит, стоики строили эту теорию как раз на религиозном основании. Вечность мира, его несотворенность, нужна была им именно потому, что для них сам мир был божественным, или, можно даже сказать проще, был самим Богом. Хотя у некоторых материалистов слово «материя» действительно звучит как понятие религиозное, и всякое прикосновение к ней считается кощунством. Так или иначе, мы можем только повторить, что идея вечного и неподвижного мира в настоящее время не подтверждается никакими научно определимыми фактами. Все, что мы знаем о Вселенной, неизбежно приводит нас к понятию необратимой космической эволюции. Если эта необратимость, как утверждают некоторые, не абсолютна, то есть, если после какого-то периода времени начинается снова в новом цикле новая эволюция, то именно это требует научного доказательства. Мир, как и мы его знаем и узнаем все больше и больше, постулирует начало и конец. Но это значит, что в этом пункте нет, следовательно, априорного расхождения между научным и религиозным мироощущениями.
Вы слушали передачу из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на Радио Свобода». Редакция радиостанции «Радонеж» благодарит Православный Свято-Тихоновский Богословский университет за предоставленные аудиозаписи.